Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня обращаемся к теме, которая, я думаю, будет волновать умы людей воцерковленных или стремящихся к церкви в течение всего этого года. Ведь 2018 год – это год скорби, год памяти и размышлений о трагической судьбе нашего последнего государя Николая II и его семьи. Русская Православная Церковь уделяет особое внимание их кончине, их убийству, которое произошло летом 1918 года, о чем свидетельствует, ну, как минимум, тот большой крестный ход от Екатеринбурга к Ганиной яме, который возглавлял святейший патриарх Кирилл. И сегодня мы вновь вернемся к судьбе Николая II. Я думаю, еще, может быть, неоднократно будем возвращаться к этому предмету в течение ближайших месяцев. Сегодня я хотел бы предложить достаточно неожиданный аспект, связанный с историей монархии в России, в частности, историей жизни Николая II. Это параллель, которую можно провести между судьбами святого государя, страстотерпца Николая Александровича и другого русского царя, правившего в XVII веке. Это Василий IV из рода Шуйских, правивший в 1606-1610 годах. Мне не хотелось бы, чтобы кто-то подумал, что я ставлю на одну доску ту нравственную высоту, которой достиг в своей жизни Николай II, и нравственный облик государя Василия Ивановича, Василия Шуйского, на котором современники находили немалое количество пятен. Нет, важно не это. Важно то, что трагическая развязка их судеб, она близка по сути и в какой-то степени продиктована обстоятельствами их жизни, продиктована самой обстановкой, которая складывалась в России в кризисные, смутные эпохи. Ибо, я напомню, конечно же, 1917 год – это смута, но до него в истории России было несколько других смут, и самый большой, самый известный, самый гибельный была большая смута начала 17-го столетия. Сегодня, дорогие радиослушатели, я разговариваю с вами в одиночку, никаких гостей нет, никаких специалистов, историков, я в данном случае сам выступаю в роли рассказчика, сам себе задаю вопросы, сам на них отвечаю. Итак, давайте проследим, в чем сходство судеб двух государей русских. Прежде всего, оба были при жизни и после смерти оболганы. Вокруг обоих возникло огромное количество неблагожелательных мифов. Конечно же, у Николая II известно, что победителя, так сказать, переписывали историю, и новая власть, которая сместила его, а впоследствии сама была смещена уже большевиками в октябре 1917 года, не могла говорить о свергнутом монархе с дружескими интонациями. Ведь это был противник, свергнутый, это был противник, который в конечном итоге был уничтожен. И в течение нескольких десятилетий и в прессе, и в научно-популярной литературе, и, с сожалением скажем, в литературе чисто научной, исторической, плодились мифы крайне скверного качества по части опоры на факты и крайне агрессивные по части оценки личных качеств Николая II и его качеств как правителя России, Российской империи. Собственно, несколько раз мы уже обращались к подобного рода мифам. Один из них связан с тем, что Николая II обвиняли в том, что он проиграл Первую мировую войну. И не так давно у нас была большая передача с участием историка Константина Залесского. Мы внимательно прошлись по фронтам Первой мировой начала 1917 года и обнаружили, что к этому моменту монархическая Россия заняла больше территории противника, нежели отдала ему сама. Она находилась на подъеме, она готовила наступление, ее армия была вполне боеспособна, и, в общем, союзники по Антанте уже готовились к тому, что 1917 год после этого очередного наступления России станет годом победы в войне, он завершит войну. Революционные события в Петрограде поставили на этих планах крест. Война, мировая война, заметим, а не только боевые действия, связанные с русско-немецким и русско-австрийским фронтом. Так вот, мировая война продлилась гораздо дольше, затянулась еще на один год, в значительной степени именно потому, что Россия в результате революционного переворота оказалась абсолютно не способна продолжить эту войну. Ну, а если говорить о том итоге, который установился на западных границах уже Советской России после революции, после Гражданской войны, то, пожалуйста, можно провести пальцем по тем западным рубежам, которые образовались в результате Рижского мира 1921 года. Они обозначают колоссальную территориальную потерю. Эта территориальная потеря относится отнюдь не к истории Российской империи, отнюдь не к правлению Николая II, а уже к правлению революционной власти. Собственно, такой же миф то, что Николай II правил в России, которая была страной неграмотных людей, которая была страной чисто аграрной, то есть очень часто в популярной литературе повторялся лозунг времен 20-30-х, то, что Россия была страной с сахой, а превратилась она при большевиках в страну с тракторами, электростанциями. Но, в общем, современные ученые показывают, что при Николае II был достигнут огромный прирост в промышленности, в финансах, в транспорте и в грамотности населения. И в этом смысле гражданская война и первые годы правления новой власти были скорее провалом, чем каким-то прорывом вперед. Ну и, кроме того, конечно же, обычное совершенно обвинение в адрес Николая II, чтобы он был кровав, что он любил расстреливать людей. Такая же неправда. Надо сказать, что вот совершенно недавно вышел сборник статей, посвященных Николаю II, замечательного православного публициста Натальи Валерьевны Иртениной, «Николай II. Новый ракурс». И там статья специально посвящена тому, как относился Николай II к смертной казни, как часто он при любой возможности избегал ее применения, и сколь ничтожны по количеству жертв применения смертной казни в России по сравнению с количеством жертв так называемого революционного террора. Конечно, любая кровь вызывает самые печальные чувства, самые скорбные чувства, заставляет горевать о том, как Россия попала в такую тяжелую ситуацию. Но в данном случае государю приходилось защищаться, и он защищался, применяя силу, ну, в минимально необходимой степени. Еще один миф связан с тем, что Николай II был в лучшем случае хорошим семьянином, не обращал внимания на дела правления, был таким, ну, я уж не знаю, используя лексику советской власти, сереньким полковником. Ну, к настоящему моменту издано немало книг научных, еще того больше популярных, которые показывают то, что этот государь постоянно находился в процессе решения разного рода масштабных государственных задач, что он самым активным образом участвовал в делах правления и показывал, в общем, недюжинный ум. То есть, иными словами, все обычные ракурсы, которые связаны с Николаем II, они принадлежат скорее пропаганде, нежели науке, и невозможно относиться к ним по-настоящему всерьез. Собственно, то же самое можно сказать и о Василии Шуйском. Он действительно был неоднократно оболган. Собственно, ему инкриминировали, например, то, что он сел на престол не по закону, то, что не было созвано земского собора, который призвал бы его на царство, что его выкликнули из толпы, но, тем не менее, вот иностранные источники говорят, что все-таки некое собрание было. Не просто толпа, а собрание городского посада Москвы, дворян, знати. Но и, кроме того, понимаете, какая вещь? Вот предыдущий государь Борис Федорович из семьи Годуновых действительно нуждался в том, чтобы при его восшествии на престол был создан земский собор, поскольку он был, ну, что называется, не царской крови, а крови боярской. Ну, скажем так, аристократ второго сорта, шурин последнего царя из числа московских Рюриковича Федора Ивановича, но, в общем, человек, кандидатуру которого на престол вызывала сомнения у многих. А вот что касается князя Василия Ивановича Шуйского, то он, хотелось бы напомнить, был таким же Рюриковичем, как и Федор Иванович, как и Иван Грозный, как и Иван Великий, но только принадлежал не к московской ветви, которую называют иначе Даниловичи или Калитичи, но к ветви суздальско-нижегородских Рюриковичей. Поэтому по крови своей он не то что мог претендовать на престол, он был наилучшим кандидатом для занятия трона в 1606 году, и он, конечно же, занял его по праву. Он был наследник древних князей Северо-Восточной Руси, его предки не раз занимали великое княжение, ну, например, в XIV веке, в XIII веке. Еще одно обвинение, то, что Шуйский был боярским царем, и его роль на престоле – это роль ничтожной безвольной игрушки в руках московской знати. Но это, в общем, конечно, совершенно неверно, поскольку Василий Иванович имел опыт полководца, который водил полки и армии, и во время смуты он отчаянно боролся с мятежом Ивана Болотникова, впоследствии отстаивал с боями Москву от претензий Лжедмитрия II. Надо напомнить, что он в решающий час лично вышел с войсками, осаждал Тулу, и именно ему принадлежат лавры окончательной победы над движением Ивана Исаевича Болотникова. Его обвиняли так, что он несчастлив в правлении, как будто несчастье в правлении – это какая-то химия или, может быть, какое-то языческое верование, связанное с удачей племенного вождя. На самом же деле, конечно же, Шуйский был прежде всего русский православный государь, и он отстаивал Россию до последней крайности, не сдавался, так сказать, стоял под стягом.
Исторический час на радио «Вера».
Это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами обсуждаем параллели в судьбе двух русских государей – Василия Шуйского и Николая II. И настало время провести еще одну параллель. Дело не только в том, что оба государя были оболганы современниками и потомками. Дело еще и в том, что оба они оказались жертвами измены, ну, то есть самого банального предательства. В данном случае я начну с Василия Шуйского. Здесь все, так сказать, очевидно и не вызывает никаких вопросов. Собственно, попытки сместить Василия Шуйского продолжались на протяжении всего его правления. Несколько раз к нему подступали то дворяне, то толпы, видимо, наймитов, которые подчинялись умелым заговорщикам, требовали расстаться с властью и нажимали на то, что вот, дескать, идет сплошное кровопролитие, и нет конца и краю проблемам. Государь, оставь власть, ты в своей власти не приносишь счастья своей стране. Это, конечно же, ну, своего рода демагогия. И отвечал на нее очень хорошо и правильно человек, который на протяжении всей своей жизни выказывал преданность государю Василию Ивановичу и вместе с тем никогда не отказывался от критики его поступков, если это было необходимо с точки зрения христианского вероучения. Это святой Гермоген, патриарх Московский и всея Руси, который был поставлен при Василии Шуйском в патриархии и как глава русской церкви пас государя порою посохом железным. То есть, иными словами, он подступал к нему с публичными требованиями сделать то, на что Василий Иванович не обращает внимания, или, что ему кажется неправильным, порой добивался того, что государь поворачивался к нему лицом и исполнял его требования. Но как только Гермоген видел, что кто-то нападает на государя, что кто-то пытается уничтожить его власть, унизить его, растоптать, он сейчас же становился самым активным защитником, поскольку напоминал о самом главном. Когда-то подданные Василия Ивановича целовали ему крест, давали ему присягу на верность. Иными словами, перед Богом и людьми обещали быть ему верными подданными. И что же теперь? Из-за каких-то демагогических лозунгов необходимо от этого отказаться, изменить, встать в строй изменников, заговорщиков, пойти в мятежное войско Болотникова или очередного самозванца Лжедмитрия II, стоящего вот на границе Москвы в Тушине. Гермоген этого не принимал и всегда отрицал это. Собственно, пал Шуйский в 1610 году в результате заговора. Он оказался свергнут толпой людей, которые не принадлежали к высшей знати и весьма, возможно, выполняли своего рода политический заказ поляков. За несколько месяцев до того скончался лучший полководец Василия Шуйского, его родственник Михаил Васильевич Скопин, и потерпело поражение русское войско. Поляки были где-то между Смоленском и Можайском. В Москве тревожились о судьбе царства, но эта тревога, может быть, и не распространялась на тех, кто просто втайне уже получил деньги от польского государя и подступился к своему царю для того, чтобы свергнуть его с престола. Это была измена открытая, очевидная, и закончилась она тем, что русского царя, его же собственные подданные, его же собственные дворяне подло отдали в качестве пленника его врагам-полякам. То есть, иными словами, сам Василий Шуйский, его брат Дмитрий, его брат Иван и жена его брата Дмитрия оказались в плену у гетмана Жалкевского, у поляка. Но надо сказать, что это была далеко не первая измена. Еще во времена, когда Василий Шуйский выдерживал в Москве осаду от Лжедмитрия II, тушинского вора, многие его аристократы сделались, как тогда говорили, тушинскими перелетами, то есть отправились за высокими чинами, наградами, за пожалованиями землицы в лагерь к самозванцу, не побрезговали поклониться ему, не побрезговали изменить своему царю. То есть, иными словами, на протяжении 4 лет правления Василий Шуйский тяжело страдал от того, что его подданные неоднократно ему изменяли и, в конце концов, просто отдали его врагу как какую-то ценную вещь и вместе с ним еще и отдали его семью. Вот так, вот так. Что же, я думаю, никто не станет отрицать, что судьба Николая II и его семейства также выкрашена в черный цвет во многих местах именно изменой, причем изменой людей, которые стояли на самом верху державы. Ну, давайте напомним ситуацию, которую называют историки заговором в верхах. То есть, когда министры, когда люди, входившие в состав Думы, когда крупные военачальники, когда богатые предприниматели договорились о том, чтобы свергнуть государя. Во всяком случае, постараться свергнуть, уж как получится. И в решающий момент, когда вопрос стоял о том, готовы ли постоять за государя командующие фронтами и флотами, им были разосланы телеграммы, и от них были получены ответы, в соответствии с которыми нужно было отрекаться от престола, нужно было уступать власть. А между тем, все эти люди совершенно так же, как в 17 веке это происходило, совершенно на тех же основаниях когда-то присягали Николаю II на верность. Когда-то перед Богом и людьми клялись в том, что они будут ему подданными, прямыми и честными, что они будут нести свою службу как должно. И вот в тот момент, когда обстоятельства начали говорить им, нет, пожалуй, надо пойти по другому пути, надо отступиться от всего этого, это уже неинтересно, и стоит, пожалуй, поискать своих выгод в этой мутной ситуации. Когда интересы войны с Германией, когда ожидание этого большого наступления, которое в конечном итоге так и не привело ни к чему без царя во главе войск, так вот, план этого наступления вскружили головы, и казалось, избавимся от государя, он только связывает нам руки, а без него точно по-быстрому закончим войну с Германией. Вот когда все это привело умы величайших военачальников Российской империи в расстройство, скажем так, тогда они все предпочли отказ Николая II от власти собственному твердому стоянию за государя. В сущности, они вот так же, как в 17 веке, изменили ему. Они разрушили присягу. И одна измена от другой, по сути, никак не отличается. Глубинный ее смысл абсолютно тот же. Ну и надо сказать, что сами обстоятельства, в которых произошло отречение от власти, они тоже, в общем-то, сплошная измена, потому что эти обстоятельства – обстоятельства принуждения государя. Я уж не говорю о том самом документе, который сейчас приводит в качестве неопровержимого доказательства того, что это отречение от власти произошло. Я не являюсь, безусловно, специалистом по истории России начала XX века. Мне ближе как раз русское средневековье, как раз Московское царство. Но специалисты, люди, которые анализировали этот документ многократно, не раз высказывали сомнения в его подлинности. Эти сомнения чрезвычайно обоснованные. И какой вывод приходится сделать после всего этого? А вывод очень простой. Документ этот может быть и настоящим, может быть и фальшивкой, даже скорее второе, но важно другое. Важно то, что этот документ явился результатом принуждения, то есть насилия, создания угрозы в отношении государя и его семьи, создания своего рода блокады, которая отрезала Николая II от подчиненных, не давала ему объяснить положение в стране, не давало ему задействовать рычаги власти для того, чтобы погасить волнение в столице. И, конечно же, здесь видна измена. Измена и та, и другая, и в 17 веке, и в 20-м, оно ведь одно и то же. Что ж, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит фрагмент из оперы «Глинки», которая когда-то до революции называлась «Жизнь за царя», а впоследствии в советское время была переименована и шла под названием «Иван Сусанин». Она ведь тоже повествует о смуте, и она тоже рассказывает о том, как когда-то подданному нужно было стоять за своего государя, и он стоял до конца за своего государя. Ну, а вот в 20 веке таких людей в верхах рядом с государем не нашлось или, может быть, нашлось недостаточно. Послушаем эту музыку. Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, хотя приходится говорить о темных страницах русской истории. Это передача «Исторический час», и, честное слово, мне хотелось бы поговорить о чем-нибудь более красивом и триумфальном, но и в трагедии есть свой смысл для потомков. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Наша тема – параллели в судьбе государя Василия Шуйского и государя Николая II. Мы с вами буквально на минуту прерываем нашу беседу для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».